Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Начинаем нашу передачу «Своя колокольня». У нас сегодня в гостях уже знакомый вам священник Игорь Лысенко, не только клирик собора Иоанна Предтечи в деревню Ики Выборгской епархии, но и ко всему еще сегодня будет новость, хорошая новость, которую сам отец Игорь и озвучит. Ну, благословите очень нашу передачу, наших радиослушателей и телезрителей.
Да, Господь благословляет всегда все доброе, позитивное, положительное, к чему мы и стремимся.
Спаси Господи, я хочу напомнить нашим слушателям и телезрителям, потому что сегодня наша передача, что называется, в стриме, и ваши комментарии к передаче вы можете оставлять прямо под видео, под в трансляции. Значит, напомню, что телефон в прямом эфире 8 800 333 1706, и есть, конечно же, Вайбер плюс 7 977 850 09 96. И сегодня я, конечно, в очень тяжелой, в таком тяжелом положении нахожусь, потому что сегодня день траура и события, связанные с трагедией в Кемерово, заставляют нас задуматься о каких-то вещах особенно. И очень сложно в этот день вообще, в принципе, размышлять о том, что не связано с жизнью и смертью. Вот, вот я бы так и сказал. Но я давно уже хотел начать цикл передач в рамках нашей передачи «Своя колокольня», которая называется «Бог, в которого я не верю». И именно отца Игоря я сегодня попросил и пригласил просто вот так вот очень, что называется, просил и настоятельно очень просил, чтобы отец Игорь сегодня попробовал ответить на эти вопросы, потому что очень, знаете, сегодня вот, наверное, один из самых тяжелых вопросов, которые сегодня звучат постоянно, именно сегодня, вчера, сегодня, ну, я так понимаю, что это будет в течение каких-то очень близких дней особенно звучать. Знаете, все говорят о том, что Бог несправедлив. Бог, значит, соответственно, где же Бог, если Он, вот, что называется, Он, не, где Он? То есть, вот у нас трагедия, вот, где Он? И поэтому первый вопрос, который возникает, и утверждение, которое я, то есть, опять-таки, очень часто мы слышим, я не верю в Бога, который справедлив. То есть я не верю в справедливого Бога. И, то есть, опять-таки, без комментариев, я просто очень прошу вас ответить на этот вопрос.
Вы знаете, если бы Бог был справедлив, мы бы давно все погибли. По справедливости. Потому что мы достойны при своем поведении, при отношении к миру, того, чтобы исчезнуть сразу. Фактически по достижению сознательного отношения к жизни. Ну, 7 лет, 8 лет. Помните, когда Моисей спускается с Синая, он несет...
Со скрижалями, да.
Скрижали завет о том, как жить, чтобы быть в жизни настоящей. А его народ, для которого он это несет, отрекается от Бога и поклоняется золотому тельцу. То есть, фактически, поклоняется смерти, поклоняется мертвому. Он выбирает смерть. И Господь по справедливости говорит Моисею, давай попробуем начать сначала. От тебя будет новый народ. И Моисей говорит, Господи, не надо справедливости, поступи по любви. Поэтому верить в справедливого Бога – это к дьяволу. Вот у дьявола все по логике. У дьявола, может быть, даже все по справедливости. По праву, по юридическому праву. А у Бога все по любви, потому что Он есть любовь. И вот если мы это не понимаем, то мы действительно удалены от Бога, мы в грехе, поскольку грех – это разделение себя от жизни и разделение себя от любви, которая полностью себя всем отдает, но не навязывает. То есть, если мы считаем, что можем поступать как хотим и делать как хотим, а Бог обязан за нас или вместо нас что-то делать, и это мы называем справедливостью, ну, это как минимум неразумно. Даже с нашей чисто человеческой, абсолютно логической точки зрения. Поэтому те, кто хочет брать удовольствие и безнаказанность себе, а всю ответственность сваливать на Бога, ну, им, наверное, стоит хоть немножко поучиться реальной жизни и осознать, что в этой жизни есть ответственность, что в этой жизни есть необходимость достигать чего-то доброго с определенным усилием, что в этой жизни надо добывать хлеб свой в поте лица своего. И вот тогда удастся осознать, кто же наш Бог и как много Он дает нам, и абсолютно незаслуженного. Поэтому вот эти разговоры, что когда нам хорошо, когда, как нам кажется, нам хорошо, Бог нам не нужен, а как только нам хоть немножко плохо, Бог виноват, ну, наверное, все-таки это с медицинской точки зрения можно назвать инфантильностью. Бывают еще более сложные и серьезные термины и диагнозы. Но я уж не стану их сегодня называть.
Бог наказующий. Я не верю в наказующего Бога.
Опять же, знаете, когда Бог дает наказ, как любящий отец, или заповедь, Он говорит: пожалуйста, ты свободен, ты можешь есть все в раю. Но я тебя заранее предупреждаю и даю тебе наказ. Если ты хочешь, чтобы я продолжал оставаться твоим отцом, если ты хочешь оставаться моим ребенком и получать от меня все, пожалуйста, я тебя прошу, не вкушай только от одного плода. Потому что если ты вкусишь этот плод или вкусишь, значит, ты свидетельствуешь пред всеми, что ты отрекаешься от меня, что я тебе не нужен, что ты хочешь жить по своей воле, но тогда ты теряешь и жизнь, и приобретаешь смерть. То есть смерть – это не наказание от Бога, а это следствие нарушения Его наказа. Поэтому, когда мы сами выбираем свой путь жизни, если мы хоть немножко бы подумали, вот как те люди, которые закрывали детей в Кемерово, хотя все инструкции категорически это запрещают, а потом сваливать на Бога. Но это, если уж говорить про справедливость, точно несправедливо и неразумно. Поэтому где тут наказание от Бога? Ну, мы сами всего добились, мы сами все запроектировали, запрограммировали и получили совершенно неизбежные последствия. Я думаю, наоборот, Господь нас уберегает от такого количества трагедий. Например, когда люди прошли фронт, неважно, там, во Вторую мировую, в Первую мировую или в чеченские кампании, очень многие свидетельствовали, когда они начали молиться, то есть просить у Бога, они оставались живы в тех ситуациях, в которых жить было невозможно. Вот вы в начале передачи представили меня, что я клирик Выборгской епархии и штатный священник храма Рождества Иоанна Предтечи. И я был в Иерусалиме с 6 по 15 марта, и в день 15 марта, в день Державной иконы Пресвятой Богородицы, меня назначили настоятелем храма Августовской иконы Богородицы в поселке Бугры. Это тоже Выборгская епархия. Там сложилась очень сложная ситуация в связи с определенным уровнем квалификации настоятеля и тех, кто его консультировал. Соответственно, августовская икона – это икона, явившаяся казакам перед началом наступления в сентябре 2014 года. Любой военный человек знает, что наступление, особенно когда ты идешь в передовых частях, как казаки, это всегда очень большие потери. Потому при наступлении считается по военной науке, что надо иметь трехкратный перевес сил перед обороняющимися. Соответственно, потери тоже один к трем. То есть на одного убитого обороняющегося обычно приходится трое нападающих.
Кошмар.
И вот 54 казака перед началом наступления, они знают, что они пойдут в передовых частях.
Идут
фактически,
на смерть.
Фактически это смертники. И они видят эту икону. Она даже не икона, это образ, который потом стал иконой. Она им явилась. И потом, как у нас в Юках вот явилась Богородица, сейчас мы написали образ Юковской Пресвятой, Юковский образ Пресвятой Богородицы. Также и вот там, под городом Августов, почему называют Августовская, явилась Богородица. И в этом наступлении никто из них не был даже ранен. И они осознали, какое чудо произошло. Поэтому дальше рассказали, свидетельствовали, и была написана икона. И сейчас фактически эта икона покровитель казачества, покровитель в тех ситуациях, когда неизбежна гибель по справедливости, по логике. А вот она спасает, если ты прибегаешь к ней, просишь ее. И несмотря на то, что ты сам добровольно идешь на те испытания, которые должны привести к физической смерти, неважно почему, ну, как, например, в наступлении военном, но она поперек всякой логики, в нарушении всякой справедливости тебя спасает. Где же тут наказание? Где тут наказующий Бог? Если бы он был наказующим, повторяю, нас надо было бы истереть в порошок, превратить опять в персть земную, с которой мы собраны, и попытаться начать все сначала.
Еще один вопрос. Значит, я не верю в Бога, который заставляет себя бояться.
Вы знаете, это неправильно понимаемое выражение страх Божий.
Страх Божий, да.
Да, страх это, Божий. Да. Дело в том, что страх Божий по-настоящему, который отражен в псалмах, отражен в Ветхом Завете, даже в Ветхом Завете, это страх оскорбления любящего отца. Это страх нанести боль его любящему открытому сердцу.
То есть это не некий бог Вицлепуцли, который с, я не знаю, там, с дубиной идет против...
Ну, вы знаете, если читать хоть немного непредвзято Ветхий, даже Ветхий Завет... Хотя в Ветхом Завете очень много символизма. Вот эти очень много натуралистических подробностей, которые нас смущают. Во-первых, это трехкратный перевод с древнееврейского на несколько языков, уже дошедшего до наш русский. Ну, например, как я приводил, помните, когда рассказывали о первых днях творения, что никаких днях творения не существует. Существуют неопределенные промежутки времени.
Йом, да.
Так и здесь, когда мы говорим о тех событиях, которые... Ну, например, сотый псалом заканчивается «С утра избивах вся грешная земли». Угу. Если воспринимать непосредственно, натуралистично, то такое ощущение, что каждый человек должен
убить
утром
грешника.
встать и дать убивать всех грешников земли. Представляете?
Да, то есть всех убивать.
Да, и с утра.
С утра.
То есть за утро он должен обижать весь земной шар.
До завтрака.
Да, и убить. И вот если так понимать, то, конечно, Бог будет наказующим, там даже не Вуцли-Пуцли, а вообще каким-то неразумным монстром, который хочет жертв, которые физически невозможно даже при желании принести. Но ведь по-настоящему псалмопевец имел в виду, что главные грешники для человека – это его грешные мысли, который приводит к последующим поступкам и последствиям. Поэтому избить всех грешников земли означает для тебя, поскольку ты из земли создан, постараться с утра очиститься от всех тех страхов, от всех тех соблазнов, от всех тех слабостей, которые тебя обязательно приведут к греху. И вот тогда начать новый день с чистого листа. Новый день начать с доверия Богу, со страха его оскорбить, может быть. Но этот страх реализуется праведностью, реализуется слышанием Бога. И дальше поступлением так, как Бог тебе советует. То есть, когда ты спрятался от любящего отца, что-то нашкодил, что-то там не то сотворил, ты можешь бояться двумя страхами. Ты можешь бояться, что он тебя накажет, или ты неизбежно сам столкнешься с какими-то последствиями своих действий. Он тебе говорил, спички не трогай. Ты их тронул, сжег что-то. Он тебе говорил, там, не пить определенные напитки. Ты их выпил, отравился.
Детям не суй пальцы в розетку.
Да, понимаете, но это он тебя наказал или нет?
Я сам себя.
А вот если ты понимаешь, что я поступил нечестно и этим ранишь отца, вот страх того, что не надо поступать нечестно, я этим раню, то есть я боюсь его обидеть, я боюсь его поранить. Вот то это страх Божий.
Я не Бога боюсь, и не боюсь его наказания, а я боюсь оскорбить любящего отца.
Да, потому что я понимаю, что мы с ним одно, что он настолько любит меня, что он дает мне абсолютно все, поэтому он настолько трепетен. Я говорю, вот мы с вами тоже говорили, что для того, чтобы осознать божественную любовь, в минимальном каком-то абсолютно микроскопическом приближении, достаточно по себе посмотреть во взрослом состоянии, как мы относимся к детям, особенно к внукам. Насколько мы их любим, насколько мы все прощаем. А уж Бог, который все это... Представляете, во сколько миллиардов раз для него все это более трепетно, для него все это более значимо, и для него все это более любвеобильно. И поэтому, если нас, наши дети и внуки, ранят своими какими-то неправильными поступками, то представьте, как это ранит Бога.
Ну, вот тут очень сложный вопрос в Бога, которому не нужен человек.
Ну, вы знаете, есть такое выражение, что один человек может придумать столько вопросов,
да, что ни один...
что 100 мудрецов не ответят.
Ну, вообще,
поэтому играть в софистику, понимаете, пытаться отвечать на вопросы, которые придуманы только для того, чтобы на них невозможно было ответить, ну, наверное, это просто терять время и силы.
Ну, тогда я задам
вот по-другому. Если бы Богу не был нужен человек, он бы его не сотворил. И не отдал бы ему в управление весь созданный мир. Мы можем покорять планеты, мы можем покорять Землю, но, к сожалению, мы ее так покоряем, что из райского состояния ее, природы, воздуха, воды, мы делаем адское состояние.
Ну, а вот, Господь, вот часто мы думаем о том, что все, что, ну, вот если человек, что называется, ну, все, согрешил и так далее, то есть, и, значит, соответственно, вот Господь его уже, ну, что называется, все, ну, он вычеркнул, что называется, все, грешника, и все, и не надо с ним вообще никаким образом общаться, а только праведный человек, вот он угоден Богу. И вот в связи с этим, опять-таки, когда мы говорим о человеке и о материи, что называется, тем более, что вам, как физику, вообще этот вопрос особенно хочется задать. Ведь действительно кажется, что материя, которая вот существует вокруг нас, это что-то настолько ужасное. Вот я утром, когда еду в трамвай, я все время думаю, почему этот трамвай так ужасен. Почему он плохо, вот он громыхает, в нем неудобно, он страшно выкрашен и так далее. То есть все неудобно, либо жарко, либо холодно. И, ну, вообще просто, и смотришь вот на все это и думаешь, ну неужели это тоже творение Божие? Неужели вот все, вся эта материя, которую вот я вот вижу, неужели она вот, что называется, не благословлена Господом? Вот это для меня вопрос часто бывает, ну, таким реальным.
Ну, знаете, давайте все-таки с трамвая. Я думаю, вы-то знаете, где трамваи делают. Они точно делаются не в раю и точно не ангелами.
Это точно.
Да? Поэтому говорить о том, что трамвай – это творение Божие, ну, это...
Нет, я имею в виду материю вообще. То есть, вот вообще.
Материя вообще – это основа для того, чтобы дальше мы как-то с ней работали. И вот если мы с ней работаем по божественному закону...
То будет трамвай нормальный.
То она будет замечательная, она будет тихая, быстрая, удобная, хорошо кондиционированная. А если мы по принципу быстрее сдать, быстрее там премию получить или, так сказать, урвать что-то при изготовлении лишнего себе, а на остатки что-то попытаться сделать, вот тогда получается то, что получается.
Ну и в результате вот вы тогда мне еще на один ответ сразу ответили, потому что я когда подумал о том, что вот это вот здание, которое сгорело и в результате погибли столько людей в Кемерово, в Кемерове, то я просто еще подумал о том, что действительно люди, которые строили это здание, были, что называется, заточены на то, чтобы получать просто, что называется, деньги, и их не
было. Они поклонялись золотому тельцу.
Да.
Для них неважно была человеческая жизнь, опасность, удобство людей, которые будут пользоваться, им было главное побольше, извините, украсть, и неважно, как дальше что будет, как это... дальше трава не расти. То есть понимание об ответственности у них в этот момент отсутствовало. И это началось, ну вот я это наблюдал где-то с конца 80-х годов, когда очень многие люди, вот у меня было подразделение, которым мы занимались реставрацией, производственными вопросами, и в своем подразделении я запретил людям заниматься коммерцией. И некоторые из них, достигшие сейчас достаточно больших высот в производстве, они говорят, мы тебе очень благодарны. Тогда мы этого не понимали, нам казалось это придурью. Как это? Потому что коммерция тогда воспринималась очень просто. Где-то купил, сумел там, где-то подешевле купить и дальше подороже продать, невзирая на качество того, что ты делаешь. Очень много раз я наблюдал, как покупалось дешево самое негодное и даже вредное, а дальше этому давалась неправильная реклама и продавалась подороже под ложным основанием. А то, что при этом люди могли отравиться, это пользуясь этим, это было неважно. Казалось, что главное, мы заработали.
Это я помню.
А когда потом приходили болезни, приходили какие-то последствия для этого человека, отдаленные, казалось бы. Ну, вот об этом человек не соединял вот это, да, что он был в начале этого поступка, когда что-то, сделанное им, приносило вред или болезнь, или даже смерть. А потом, вы помните, как в фильме «Елки», да, каждое действие обязательно рождает последствия. Там очень иллюстративно это показано. Но там это показано в положительном аспекте. Но в отрицательном все так же.
Мы должны вообще, не знаю, вот знаете, как вот есть у нас основы безопасности, там, в самолете, как себя вести там в поезде, вот, я не знаю, там, на речном транспорте и так далее. И там, это же, там везде говорится о том, что держите за поручни в общественном транспорте. Вот мы должны каким-то образом, не знаю, вот разговаривать с людьми, вести с ними, вот, я не знаю, с детьми сейчас, которые потом будут заниматься, с тем, чтобы вот не возникало желания никогда торговать просроченными продуктами. Помните, как на Сенной площади в 90-е годы продавали вздувшиеся консервы, просроченные продукты и так далее. И люди покупали из-за этой самой дешевизны. Я не осуждаю этих людей, потому что они вынуждены были это делать. Но человек, который продает вздувшиеся консервы, должен понимать, что он несет смерть. И вот вообще об этом мы должны каким-то образом разговаривать. И в этом случае, опять-таки, с кем разговаривать?
Ну, в данном случае, мне кажется, слово «должны».
Ну, опять, я понимаю. Ну,
да, вот нам да, вот да. Это долженствование, это всегда, когда через силу, когда через насилие. Там Бога нет. Если мы любим людей, поскольку они дети Господа, если мы любим самого Бога, то мы, конечно, будем делиться, потому что нам будет не безразлично, что с людьми происходит. Но если мы будем это делать с любовью, то мы найдем такие слова, такие примеры, такие аргументы, которые кому-то обязательно помогут. Всем никогда. Недаром Господь говорил, не мечи бисер перед тем, кто не хочет тебя слышать. То есть, если мы будем пытаться всем одинаково что-то говорить, это будет и неразумно, и не полезно ни тебе, ни тому, кому ты это говоришь. Говорить можно тому, кто хочет услышать. Вот как от пьянства можно исцелить лишь того, кто захотел избавиться от пьянства, так и научить доброму можно лишь тому, кто просит тебя, научи меня доброму. Это еще в притчах Соломона сказано, что если ты обличаешь безумного, это его только сделает более безумным, более агрессивным, и он тебя проклянет. Если ты обличаешь разумного, он тебя благословит и поблагодарит.
Ну, потому что я вообще думаю, как сложно иногда не просто услышать, что называется, голос Божий, но ведь очень часто мы слышим и не хотим слышать, и не видим тех слов, которые нам говорят, ну, в данном случае, там, священник, или просто взрослый умный человек, или просто, бывает иногда, ребенок скажет. Мы каким-то образом почему-то закрыты все время, и не хотим услышать ничего, кроме того, что я говорю. То есть, если я очень люблю, что я говорю, то я, конечно, ну, выслушаю из вежливости. Меня так учили, взрослые. Я выслушаю, конечно, но это не значит, что я буду участвовать в этой беседе.
Ну, вот это и есть плод гордыни. Вот Деница тоже казалось, что он самый главный ангел, он самый сильный, поэтому он может обойтись без Бога. Главное, что он сказал, что он захотел, что он подумал. И плоды этого, отторжение себя от Бога, от источника жизни, и в результате Деница стал дьяволом, то есть ничем. То есть, если мы хотим не слышать Бога, если мы хотим слышать только себя, мы сами себя помещаем в ад.
О, как?
Потому что ад это место, где нет Бога. То есть, если мы говорим, что мы главные, мы слышим только себя, мы только мы говорим, значит, мы себя уже помещаем в ад.
Ну, тут очень для меня тоже, мы говорим о том, что вот Бог есть любовь, и в этом случае, если Господь знает, что вот Он же знает, что я там вот пойду и буду осужден, и я пойду в ад, или каким-то образом вообще просто.
Знаете,
можно меня остановить?
Можно, или что-то? Я вас сейчас остановлю. Дело в том, что когда человек, вот говорю, отрекается от Бога, не доверяет ему, он оказывается в аду. А вот дальше, ощутив себя в аду, у него всегда есть выбор, еще здесь, на земле. Угу. Как у Адама после вкушения. Либо покаяться, осознать себя, что ад – это плохо. Что нет счастья, когда ты один, когда ты сам себе придумываешь. Вот я не видел счастливых людей, которые назывались себя самыми умными, самыми лучшими шахматистами, например, всех времен и народов. Вот я называю одного человека, да, который сейчас ведет очень активную деятельность политическую, и что-то я не вижу в глазах его счастья. Поэтому, согласен, когда человек вот уверен полностью в своей абсолютной избранности самим собой, когда он сам себя оценивает самым главным и самым важным и самым умным, ему никто не нужен, он самый несчастный человек на свете. Но ему кажется, что это потому, что ему либо денег еще не хватило, либо власти еще не хватило, либо все другие виноваты. Это его выбор. Это не Бог виноват, что он такой выбор делает. Но всегда перед его глазами и всегда Господь аккуратно, деликатно, ненасильно дает ему примеры другого. Когда можно осознать, что под пулями, например, тебя твой ум не спасет. Под камнепадом, например, твое величие абсолютно ничтожно перед каждой глыбой. Если ты хотя бы в эту секунду покаешься, если ты хотя бы в эту секунду осознаешь, что не ты творец мира, ты соединяешься с Богом и оказываешься в раю.
Но то, что,
вот, наверное, разбойник этого осознал на кресте, распятый за свои преступления.
А Давид успел при жизни, даже уже будучи осужденным, потому что да. Ангел пришел к нему и сказал: все, готовься, ведь...
Но это не к Давиду пришли, это вы немножко путаете. К Давиду пришел пророк.
Да,
и рассказал, пророк, конечно, рассказал простите, ему...
Конечно, я...
Да,
я
рассказал я ему просто, притчу об овечке.
Да, совершенно. Вот. Простите, я, конечно, просто забыл именно этот момент. Я еще один очень тяжелый вопрос, ну, как тяжелый для меня тяжелый вопрос. Но, тем не менее, у меня есть друзья, философы. Причем, более того, есть... Вот у меня два друга, они философы и служат в церкви. И с ними я вот, когда вот беседую, я с ними беседую все-таки, они, конечно, философы. И для меня вопрос, можно ли объяснить Бога философией?
Ну, вы знаете, у меня тоже одна из диссертаций называется, значит, диссертация кандидата философских наук. Mm-hmm. Поэтому формально меня тоже можно назвать философом.
Тогда вообще просто вот вопрос, что называется, туда, куда нужно.
Да, но вы знаете, смотря что мы имеем в виду под словом философия, потому что, например, в Новом Завете мы говорим о том, что стихии мира сего и философия мира сего ничтожна. Если же философия, то есть в переводе с греческого – любовь к мудрости и понимание, что мудрость, она у Господа, и понимание, что мудрость, она лишь тогда мудра, когда абсолютно проста, очищена от силлогизмов, очищена от всего мутного, такого запутанного ради запутанности и ради псевдомудрости. Угу. Вот я считаю, что самый большой философ – это ребенок. Почему Господь и сказал: будьте как дети. Вот ребенок, он не обижается, например. Это очень мудро. Он может отойти, зная, что вот вы можете его обидеть. Он вас не обидится.
Он заплачет.
Он заплачет и поймет, что к этому дяде лучше не подходить. И он забудет про это, про эту обиду. Лучше. Вот это мудро. И вот это настоящий философ. И он, несмотря на все свои огорчения, если ему солнышко посветит, он забудет все эти огорчения мгновенно. Он будет радоваться солнышку. И вот это истинная философия. Это истинная любовь к мудрости.
Отличный ответ. Потому что никоим образом я... Вот опять-таки я понимаю, что все в значении слов философия, любовь к мудрости. И в этом случае теперь понимаю. Следующий вопрос у меня такой. Мы часто представляем себе, в особенности для людей, которые, ну, что называется, редко задумываются о вопросах, связанных с Христом, представление о Боге, как, знаете, такой старец, седовласый, добрый, полный, с лучистыми глазками такими. И вот он, значит, соответственно, так или иначе все. Если вы помните, может быть, в театре Образцова в Москве был такой спектакль, назывался «Божественная комедия». И там, соответственно, вот такой вот бог с нимбом пластиковым над головой. И вот он, значит, типа из глины сотворяет сначала Адама, потом Еву. И все это по таким, в общем, смешным соусом все подано. Но представление вот это о таком боге, оно распространено. Я, наверное, просто не нужны здесь какие-то доказательства. И насколько это, ну, как бы сказать, вредно это или не вредно, оправдано это или не оправдано, вот это представление о Боге, как... И еще, я еще напомню, был фильм замечательный о Андерсоне, у Рязанова, и там одна из последних ролей Тихонова, если не последняя, он как раз играл Бога. И он был такой очень умный. Он говорит о том, что я тебя, Андерсон, в одном не могу понять. «Почему ты не женился? Я как мужчина тебя понять не могу», — говорит он. Но вместе с этим это всеми действительно реально воспринимается как некое, ну, прям действительно какое-то откровение. Вот такой вопрос.
Вы знаете, в свое время, когда я читал труды энциклопедические, очень яркие с философской, с научной точки зрения, протоиерея Александра Меня, меня поразил градус рационализма при попытках объяснения богословских и библейских событий. Например, когда он пытается манну небесную, которая посылалась каждый день, кроме субботнего, народу израильскому, и которая питала этот народ, и которая удваивалась в пятницу, чтобы хватило, так сказать, на субботу, и при этом не портилась. А в остальные дни, если пытались, ее портилось. Так вот, отец Александр говорил, что это, скорее всего, тот кустарник, который растет в пустыне, и вот он иногда называется манной, и вот именно эту манну была названа то, что народ израильский получал с неба. И вот меня поразило, ну, поскольку я физик, вы уже об этом сказали, я могу посчитать, сколько необходимо этого кустарника, условия его цветения, чтобы оно было 40 лет, он постоянно приносил одни и те же плоды в нужном количестве, в нужном месте. И потому я понимал, насколько вот это объяснение является некорректным и с богословской точки зрения, и с материальной точки зрения. Но, тем не менее, я ощущал, что в его творениях есть что-то полезное и привлекательное. И вот когда я задал этот вопрос своему духовнику, отцу Василию Леснику, я говорю: «Батюшка, вот вы знаете, вот меня смущает вот этот излишний и не очень оправданный и разумный рационализм». Он мне ответил так. Во-первых, свою праведность он засвидетельствовал тем, как ушел из этой жизни. А второе, что он очень многих привел все-таки ко Христу. То есть для кого-то даже вот эта натяжка вот с этой псевдоманной, она уже позволила взглянуть на Библию с какой-то более доверчивой точки зрения. И дальше ему уже через людей или через личный опыт это позволило идти дальше. Например, я знаю нескольких человек, которые вот после моего рассказа про то, что не шесть дней творения, а шесть йомов творения, для них это сняло какие-то начальные противоречия и недоверие к тексту Библии в целом. Они говорят, а дальше мы сами начали разбираться. Поэтому если для кого-то даже такой извращенно-примитивно-утилитарный взгляд вот на этого кукольного бога подтолкнет к мысли о том, чтобы хоть немножко изучить, вот для них, наверное, это шаг в сторону правильную. Если же это делается людьми, знающими Писание, давно находящимися в церкви, которые к таинствам прибегают, как это было вот до революции, например, да, то это, конечно, кощунство. Конечно, это отступление от Бога. Это клевета на Бога. Это его искажение представления о нем. Поэтому кому много дано, с того много спросится.
Угу. Вот оно в чем дело. Я тут в этом случае просто еще хотел спросить как раз в этом аспекте. Нам, ну, я сталкиваюсь с этим тоже часто, когда в особенности люди в возрасте говорят о том, что во многом знание, значит, соответственно, много печали, и поэтому не надо, в общем, в принципе, никоим образом, ну, значит, ну, просто вот, вот какую, с чего начну. То есть я проходил однажды по улице возле своего дома, и там сидели двое людей, женщина и мужчина, наверное, им лет по 60. И она говорит, поздно меня менять, я не хочу уже ничего, я уже взрослая, я уже не хочу меняться, я не могу меняться, и я не буду меняться. Я тогда подумал о том, что, ну, во-первых, 60 – это, ну, как бы, не знаю, то есть, ну, человек говорит себе, я уже все, никогда... Мы в церкви тоже бывает такое, что люди говорят, что, ну, все, в Боге есть все, и не нужно ничего узнавать, и не нужно размышлять, как бы сказать, расти вот даже в этом образовательном плане. С одной стороны, я понимаю, то есть человек просто, ну, уже, ну, может быть, какая-то
усталость. Вы знаете, эта женщина сама себе приговор произнесла, сама себя прокляла. Она себя лишила развития, она сама себя лишила, ну, неважно, устала ли она в этот момент, случайно ли она это сказала, но в какой-то, ну, в каком-то смысле это можно перевести так, что Бога нет, я сама знаю, значит, что со мной будет, я сама решаю, что со мной дальше будет. Вот если бы так рассуждать, то Моисей в 80 лет не смог бы начать вести народ. До 120 лет. И он каждый раз менялся, и он каждый раз учился, и он каждый раз понимал, что надо слышать Бога, и он подскажет, как действовать дальше. Как действовать, чтобы перейти Красное море, чтобы оно расступило. Как действовать, когда его просят о воде в пустыне, а воды нет. Как накормить народ, который он ведет. Когда ты открыт, когда ты, как говорил Господь, будьте как дети, тогда у тебя не будет вот такого самопроклятия. То есть ты не будешь считать, что любое количество прожитых лет позволяют тебе не развиваться или позволяют тебе не изменяться. Наоборот. Вот мудрость настоящая, некоторым приходящая только с годами, она и заключается в том, как у Сократа. Я знаю, что ничего не знаю. Поэтому я всегда открыт, я всегда на приеме, я всегда ловлю голос Господа через любые носители. Через голос ребенка, через свидетельство природы, через то, что я смог вычитать где-то, но не в качестве абсолютной истины, а в качестве намека от Господа, который позволит моему опыту, моему пониманию мира что-то ощутить живое, настоящее, и ощутить это в резонансе. Вот когда мы в резонансе это ощущаем со своим пониманием, мы понимаем, значит, мы где-то с Господом на одной волне. Значит, мы в этот момент его слышим. Значит, мы в этот момент его понимаем. А если нет этого резонанса, есть только гордое желание настоять на своем, объяснить по-своему, то это свидетельство, что мы в аду, что мы без Бога, что мы сами себя заперли в темную комнату и не хотим, чтобы там был свет.
Да, это мне все время вспоминается история с первой лампочкой в деревне, когда в деревню провели вот электричество, и чтобы первую лампочку у кого? Ну, у самого там... знатный, что называется, там, доярки, ну, неважно, там, абсолютно. И вот поставили ей этот патрон этот, вернули лампочку, и вот ждут, и приехали эти журналисты из центральных этих газет, чтобы сказать, вот, в деревню там такую-то дошло электричество по плану Горло. и зажигается эта лампочка, все написали, что вот, отлично, все хорошо, и уехали. Лампочка горит, и эта женщина увидела то, в чем она живет. То есть она увидела, что печка давно не белена, вот там дохлая мышь валяется, тараканы разбежались, как полчища там, и так далее. То есть увидела она это все, весь этот ужас. Увидела она кошмар полный, и что она сделала? Она разбила лампочку. И это, на мой взгляд, абсолютно, ну вот, абсолютно христианская история.
Да.
И, ну, в этом случае у меня еще возникает...
Но это не христианская история, ну, а жизненная история.
Ну, да, но все равно, то есть...
Человеческая.
Заставляет задуматься о том, что вы просто сказали о том, чтобы не пустить свет. Угу. Я очень, на всеночном день я очень люблю этот момент, когда слава тебе,
показавшему
нам свет. Да. Какой-то момент в этом есть удивительный совершенно.
Напоминание о том, что есть Бог.
Да, да. Да.
И потому вот что в символе веры мы тоже, помните, говорим про Христа, что Он свет от света.
Да, свет от света. Бога истина от Бога истина. Вот это вот просто все. Опять-таки, вот если здесь опять-таки вот говорить, тексты, которые мы слушаем, часто для нас, ну, может быть, непонятные, потому что говорятся на каком-то, в общем, незнакомом для всех языке, но вместе с этим, наверное, имеет смысл вот слушать, и тогда в этом случае то знание, которое вот мы говорим о том, что я не готов развиваться, я не готов больше расти, то, может быть, здесь тоже есть момент для нашего взросления. Да. Врачи говорят о том, что бороться с Альцгеймером, будущим Альцгеймером, например, можно только одним образом – все время узнавать что-то новое.
Да.
И как только ты говоришь себе «все», то вот здравствуй, друг Альцгеймер.
Ну, потому что, да, так сказать, если ты отвергаешь жизнь, ты неминуемо встречаешься со смертью. И это не наказание Бога, это не несправедливость Бога, а это твой выбор.
Смерть. Вот вы как-то говорили о том, что на пике это происходит человеческом. И я так понимаю, что действительно бывает так, что и бывает так, что ребенок находится в этот момент на пике. А бывает, что старец столетний на пике. Но здесь возникает вопрос об некой избранности. И еще об одном хотел задать вопрос. Часто говорят, вот в Ветхом Завете, ссылаются на Ветхий Завет, что Господь благословлял богатых. То есть, если человек богат, то, значит, соответственно, это его Бог любит. А вот, значит, соответственно, если он беден, то, соответственно, вот его Бог наказывает, что называется. В наше время, действительно, мы все время говорим о том, что богатый человек, значит, вот, он вообще просто кошмар, надо, нельзя быть богатым в этой жизни, потому что надо делиться и так далее. А нищий человек, соответственно, вот, и так далее. И вот об этом расхождении можно сказать?
Можно, потому что здесь нет расхождения. И в Ветхом Завете мы знаем, что, скажем, Иов многострадальный, его любил Бог. Угу. Но он был лишен всякого богатства. И именно это позволило ему вернуть истинную праведность. А дальше уже он понимал, что все то, что ему дальше было возвращено, это было не богатство в нашем понимании, угу, а это было средство творения добрых дел. И если в Евангелии мы слышим, когда, помните, богатый человек, у которого родилось много урожая, и он хочет для него построить житницы и абсолютно быть лентяем дальше, пользуясь этим, ему было сказано, что ж ты творишь, если за твоей душой уже ночью пойдут. Ну, или тогда уже совсем прямое, трудно богатому войти в Царство Небесное. То есть, то надеяться на богатство. Так и в Ветхом Завете. Если мы внимательно прочитаем Ветхий Завет, то тот же царь Давид, о котором мы говорили, когда он был гонимым, когда уже по жребию было все ясно, что он должен стать царем израильским, а Саул, предыдущий царь, которого уже ушло благословение, преследовал его для того, чтобы убить его, для того, чтобы не дать возможности ему стать царем Давиду. Но при этом любовь Божия была с Давидом. Давид писал псалмы, то есть он был вдохновлен Господом. И очень многие из праведников Ветхого Завета, если уж тот же Иоанн Креститель, о котором даже в современном Израиле знают, что он праведник, и называют его последним праведником Ветхого Завета, да, то он-то был абсолютным нестяжателем, у него никогда не было никакого богатства. Да. Поэтому богатство дается праведнику лишь как инструмент для того, чтобы он сделал что-то доброе. Потому что он сможет правильно распорядиться этим богатством. А если богатство ему в соблазн, а если богатство для него главный смысл и цель жизни, как иногда воспринимается в некоторых протестантских конфессиях таким упрощенным способом, упрощенным образом, то это, конечно, просто недопонимание ни Бога, ни Его Писания, ни Его замысла о нас и о жизни, и о рецепте счастья.
Отче, у нас остается практически 3,5 минуты. Последний вопрос, который хотелось мне вам задать, это...
Суеверные люди говорят крайний вопрос.
Крайний, да, суеверный. Это, да. Кстати, о суевериях тоже потом поговорим, но вот, да, вот следующая среда, вот следующая наша передача, это уже будет на Страстной Седмиц. Это будет среда, когда мы поминаем предательство.
Да.
И в связи с этим очень часто говорят о том, что Иуда был предназначен, предопределен к этому поступку. Я очень прошу вас вот сейчас просто как бы что называется, затравочки сказать о том, что такое предательство Иуды, с тем, чтобы мы об этом поговорили уже в следующей...
Вы знаете, если бы он был предназначен и заранее знал, что он должен предать, то не было бы предательства. Была бы услуга, как у Даниила Андреева, помните, когда он, его роман «Иуда».
Искрил, да.
Поэтому это как раз вот ложная философия, которая силлогизмами пытается оправдать предательство. А предательство – это страшная вещь, и об этом можно отдельно говорить.
Ну вот я и хотел в следующую среду поговорить именно о предательстве, потому что ведь тут недавно Владыка Варсонофий как раз говорил о том, что вот в последнем пассе на воскресенье он говорил о том, что мы ничем не отличаемся от тех людей, которые кричали «распни его, распни», потому что своими грехами мы каждый день распинаем Христа. Да. И каждый день добавляем ему шипы.
И предаем его.
И предаем его. Вот об этом во всем, в общем, мы, наверное, поговорим в следующую среду. А я сейчас еще раз хотел поговорить в последние полторы минуты о вашем новом месте служения и об этом храме. Скажите, пожалуйста, где он находится еще раз?
Поселок Бугры. Это продолжение проспекта Культуры. Туда можно добираться и от метро Проспект Просвещения, и от метро Политехнический институт. Я не помню точно номера автобусов, но это можно узнать и в интернете, и так, ну, проявить, если проявить некоторое желание. И там прямо на въезде с левой стороны есть щит с надписью, что храм Августовской иконы. Там стоит очень маленький храм на 40 метров, и рядом большая яма вырытая, в которой должен быть построен большой собор в честь Августовской иконы, где-то вместимостью вот до 1000 или даже более человек.
Будет счастье, что у нас появится новый храм в том месте, где люди нуждаются особенно, потому что там очень большой микрорайон, и там очень все сложно, потому что вот там, где я живу, там тоже маленький храм, и у нас на литургию вокруг храма стоят молящихся в 3 раза больше, чем внутри храма, потому что не может вместить.
Ну вот на Пасху у нас, наверное, будет так.
Да, скоро Пасха, и я, конечно, благодарен отцу Игорю Лысенко за то, что вы сегодня пришли. Мы с вами прощаемся, дорогие наши радио и телезрители, до следующей среды. В следующую среду мы поговорим о предательстве, как о поступке или как о стиле жизни. Поговорим об этом. Благословите, отче.
Господь благословит, и до свидания.
Всего вам доброго, и до свидания, дорогие наши радио и телезрители.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.